Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествие ночью», аяты 23-24.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи, помилуй их подобно тому, как они миловали и растили меня ребенком».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
имя Аллаха, милостивого, милосердного. Я приветствую вас из Тегерана. 16:31. Сейчас столица Ирана. Начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. В начале выпуск новостей. Коротко о главных новостях. Президент Ирана сказал, что правительство поддерживает исследования в области мирной атомной энергетики. Официальный представитель МИД Ирана, сионистский режим – главный источник беспорядков на оккупированных территориях. Президент Украины: переговоры – единственный способ закончить войну. ООН: нападение на вокзал в Краматорске неприемлемо. Байден подписал закон о прекращении импорта нефти из России. Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси в Национальный день ядерных технологий посетил выставку Организации атомной энергии Ирана, где ознакомился с новыми достижениями иранских ученых в области мирной атомной деятельности. Ибрагим Раиси ознакомился с 9 новыми достижениями страны в области атомных технологий, а также другими научными разработками Ирана за последние годы, в том числе отечественными центрифугами разных поколений. Президент Ирана, отметив при этом прогресс иранской молодежи и ученой элиты в ядерной области, характеризовал эти разработки как символ уверенности иранцев в своих силах и опоры на внутреннюю силу, призвал распространить этот дух на другие, в том числе стратегические отрасли народного хозяйства. Опираясь на иранскую молодежь, усилия ученых и джихадистов, это всегда работающая модель, и мы должны двигаться в этом и других направлениях, сказал Раиси, подчеркнул право мирного использования ядерной энергии. Иран не будет ставить исследования в области мирной ядерной энергетики в зависимость от пожеланий или мнений других, сказал Раиси. Сегодня в Иране отмечается Национальный день ядерных технологий в знак признания заслуг иранских ученых-ядерщиков, в частности, по завершению ядерного топливного цикла. В этот день, в 2006 году, иранским ученым впервые удалось полностью разработать ядерно-топливный цикл в лабораторных масштабах. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на недавние события на оккупированных территориях Палестины назвал сионистский режим апартеида главным источником всех беспорядков на оккупированных территориях. Хатибзаде сказал: «Расизм, репрессии, убийства, тюремное заключение, повсеместное лишение, ежедневное унижение угнетенного палестинского народа, а также неприкрытый терроризм сионистского режима апартеида являются коренными причинами всех беспорядков на оккупированных территориях». Хатибзаде назвал борьбу с оккупантами законным и естественным правом беззащитного палестинского народа и ответом на неоднократные нападения сионистов на святые места Куца, а также на преступления, постоянную агрессию оккупационного израильского режима против жестоко обделенных людей в священном Куце и других палестинских землях, и подчеркнул поддержку Исламской Республики Иран, дела Палестины и освободительной борьбы ее народа. Хатибзаде призвал все народы, правительства, международное сообщество ради обеспечения безопасности палестинского народа действовать по принципу самозащиты от оккупации, терроризма, сионистского режима апартеида и прекратить жестокую сионистскую агрессию и преступления в Палестине. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран в телефонном разговоре со Сэм Кувейтским коллегой, приветствуя прекращение огня в Йемене, подчеркнул необходимость полного снятия блокады и отправки гуманитарной помощи в эту страну. Амир Абдуллахиян в пятницу в разговоре с министром иностранных дел Кувейта отметил, помимо диалога, мы делаем упор на практическое региональное сотрудничество, считаем, что региональное сотрудничество отвечает интересам безопасности, прогресса и развития региона. Объяснение последнего статуса венских переговоров по снятию антиамериканских санкций в Вене было еще одной темой, которую обсудили министр иностранных дел Кувейта и глава МИД Ирана. Глава МИД Кувейта также в ходе переговоров сказал: «Мы надеемся, что продолжение режима прекращения огня продолжит путь к йеменским переговорам и урегулированию йеменского кризиса». Шейх Ахмад Насер Ас-Сабах в ответ на необходимость определения водной границы и разработки совместных месторождений заявил о готовности Кувейта возобновить юридические переговоры между двумя странами. Италия и другие страны Евросоюза исключают беженцев неукраинского происхождения из временной защиты. Большинство стран ЕС решили предоставить временную защиту украинским беженцам, как указано в директиве ЕС, которая была введена в действие более 20 лет назад. Однако тысячи африканцев и азиатов, спасающихся от раздираемой войной в Украине, остались без защиты, столкнувшись с расовой дискриминацией на границе с Польшей.
Поскольку конфликт в Украине продолжается, почти 7 миллионов человек были перемещены внутри страны и около 4 миллионов выехали за границу. Эти цифры увеличиваются ежедневно. На данный момент в Италию прибыло около 80 тысяч украинцев, в большинстве своем женщины и дети. Причем самыми популярными направлениями являются такие крупные города, как Милан, Рим и Неаполь. В начале войны в Италию из Украины ежедневно прибывало около 3000 человек, но сейчас, похоже, их количество сокращается. В четверг премьер-министр Италии Марио Драги похвалил ООН за ее вклад в урегулирование кризиса беженцев.
The UN has been very active in designing humanitarian programs for Ukraine refugees. Bear in mind that while Poland and Romania have received millions of Ukrainians, almost 80,000 refugees have reached Italy so far, and about 300,000 have landed in Germany.
На волне поддержки, оказываемой украинским беженцам, спасательные организации, работающие в пострадавших от конфликта районах, предупреждают, что не украинцы, пытающиеся бежать из Украины, сталкиваются с множеством проблем, включая юридические исключения из определенных форм помощи и расовую дискриминацию. Более 2 миллионов беженцев, более половины 4 миллионов, которые до сих пор бежали от конфликта, перебрались в Польшу. По данным польских пограничников, около 6% включает значительное количество африканских и азиатских студентов. Появились сообщения о том, что многие неукраинцы подверглись расистскому и несправедливому обращению на границе с Польшей.
Everyone has the right to leave Ukraine under these circumstances. Ukrainians, with exception of male Ukrainians who are under military rule, but all foreigners in Ukraine, of course, have to be admitted to the neighboring country, Poland, Hungary or other countries.
Члены Евросоюза, включая Италию, ратифицировали директиву ЕС от 2001 года, которая предоставляет временную защиту в случае массового притока перемещенных лиц. Однако не украинцы были исключены из схемы временной защиты.
And refugees recognized previously in that country, and that other citizens, is up to the member states to determine if they would benefit from the temporary protection.
Пока на прием украинских беженцев из Евросоюза выделено 17 миллиардов евро, однако остается неопределенность вокруг квот и переселений.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что единственный способ положить конец войне в Украине – это введение переговоров, но переговоры с Россией идут медленно, сказал он. Зеленский в интервью «Аль-Арабия» сказал, Италия, США, Британия, Польша, Турция готовы выступить гарантами безопасности Украины, и роль Китая в восстановлении мира в Украине имеет решающее значение, поэтому мы надеемся, что Китай тоже будет в этом списке. Он заявил, что война в Украине еще не окончена, и большая часть страны все еще находится под контролем России. Зеленский сказал, если мы не сможем защитить Донбасс, Россия снова нападет на Киев. Президент Украины обвинил Россию в том, что она блокирует доставку продуктов и лекарств в Мариуполь и не позволяет турецким кораблям эвакуировать мирных жителей из города, и добавил, в результате российского вторжения пропали без вести почти 2000 украинских детей. Зеленский сказал, Украина сожалеет об отказе от своего ядерного арсенала, но не стремится к разработке ядерного оружия. До 1991 года Украина была частью Советского Союза и имела на своей территории советское ядерное оружие. После распада Советского Союза Украина располагала примерно 1/3 советского ядерного арсенала, а также значительными инструментами для его разработки и производства. В 1994 году Украина согласилась уничтожить это оружие и присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. ООН назвала совершенно неприемлемым нападение на вокзал в украинском Краматорске. Стефан Дюжарик в пятницу по местному времени в беседе с журналистами сказал, совершенное в пятницу нападение на железнодорожную станцию в Краматорске на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей, а также другие нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины, совершенно неприемлемы. Он пояснил, эти нападения являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности. По меньшей мере 50 человек погибли, более 100 получили ранения в результате ракетного удара России по железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины в пятницу. Война России против Украины началась 24 февраля и продолжается уже шестую неделю подряд. Соединенные Штаты и Европейский Союз отреагировали на действия России введением различных санкций. Президент США Джо Байден подписал два закона, запрещающие импорт нефти из России и прекращающие их нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией из-за войны в Украине. Байден подписал закон о прекращении импорта российской нефти, который юридически запрещает импорт нефтепродуктов из России, закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, который приостанавливает нормальные торговые отношения с этими двумя странами. Белый дом в пятницу в опубликованном заявлении сообщил, что законы направлены на усиление давления на торговые правозащитные санкции в отношении России и ее союзника Беларуси. Законы были приняты Конгрессом США без возражений и будут реализованы после того, как их подписал Байден. В четверг Конгресс США проголосовал за прекращение нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, чтобы Белый дом мог усилить давление на президента России Владимира Путина в связи с его вторжением в Украину. Закон позволяет президенту США резко повышать тарифы на товары, ввозимые из этих двух стран. Конгресс США также одобрил запрет на импорт энергоносителей из России, включая нефть, уголь и природный газ. Премьер-министр Британии заявил, что как часть пакета новой военной помощи Украине, Лондон направит Киеву противотанковое вооружение, зенитные ракеты на 100 миллионов фунтов стерлингов. Джонсон заявил, Британия направит украинским вооруженным силам высококлассное оружие на 100 миллионов фунтов, в том числе ПЗРК «Стартрек», летящая со скоростью в 3 раза превышающей скорость звука, и еще 800 противотанковых ракет, а также высокоточные боеприпасы. Мы также предоставим вооруженным силам Украины каски, приборы ночного видения, бронежилеты, в дополнение к 200 тысячам ненаступательных средств, которые мы уже отправили Украине. Премьер-министр Британии ранее заявлял, что он намерен значительно увеличить оборонную помощь Украине. Война России против Украины продолжается уже шестую неделю. Это были новости. В эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне присоединилась Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Татьяна. Здравствуйте, дорогие зрители.
Итак, продолжаем наш цикл передач «Следуй за мной в Иран». Сегодня мы начнем рассматривать северную провинцию Ирана. Это провинция Гилян, которая расположена на побережье Каспийского моря. И она находится, протянулась с северо-запада на юго-восток, параллельно ему лежат горные массивы. Что такого интересного еще можешь ты рассказать нам об этой провинции?
Ну, эта провинция действительно очень интересна именно своим особенным климатом, так как здесь есть массивный хребет, вот горный хребет Эльбурс, который отделяет эту провинцию от южной части Ирана, и именно воздушные массы, которые поднимаются с Каспийского моря, не могут пройти эти горы, потому что здесь очень высокие вершины. Очень есть несколько гор даже, которые выше 3000 метров вершины их, а в основном многие горы 2000 метров также являются там. И эти горы очень интересные, так как когда мы едем с Тегерана в сторону вот, провинции Гилян, сначала вот такие скалистые горы, полдороги, а потом со временем вот, появляются деревья, и вот именно видно, где вот эти воздушные массы не могут пройти, там лесистые горы, там уже не видно скал, и очень красивые вот как горные массивы в этой части. Но провинция Гилян известна не горами, а тем, что очень много равнин там есть, и там занимаются производством риса. Там выращивают рис, и многие люди, которые путешествуют, очень любят эту провинцию, потому что там очень красиво, зелено, в отличие от южных провинций Ирана. И вот эти рисовые поля очень завораживают взгляд. Также здесь есть исторические постройки, вот такие, как исторические ценности, как замок, крепость Рудхан. Она находится вот в провинции Гилян, недалеко от города Масуле. Это 45 километров этого города. И путешественники, которые посещают вот город Масуле, он очень известный в Иране, также ездят в крепость Рудхан. Эта крепость особенно тем, что при ее постройке вообще не использовали дерево, потому что очень высокая влажность в провинции Гилян, и поэтому дерево как непрактично было использовать. В основном эту крепость построили из кирпичей и камней. Она имеет две части. Это основная часть и арсенал. В основной части жили как люди, которые в то время были при правительстве этой провинции или этой области. А в арсенал там были несколько казарм и маленькая тюрьма там находилась. Но я думаю, что стоит посмотреть видео об этой крепости.
Это лесной парк Калирудхан или крепость Рудхан со старыми деревьями, с нетронутой красивой природой. Историческая крепость Калирудхан расположена в 23 километрах к юго-западу от города Фуман, провинция Гилян. Это яркий пример горных крепостей в Иране. Она построена на территории более 22 тысяч квадратных метров. Калирудхан расположена на двух вершинах и состоит из трех частей – западной, восточной и средней. Западная часть построена на крутом склоне горы и была местом проживания правителя и его гарема. Эта часть также состоит из верхней и нижней частей и крыльца,
которое было хорошим местом, чтобы сидеть и наблюдать за замком и его окрестностями. В восточной части крепости находилась тюрьма, проживали солдаты и проводилась военная работа. В средней части здания построены главные ворота, которые находятся в самой нижней части замка. В центре замка, то есть в самом глубоком его месте, находится канал с водой для нужд царской семьи и несколько жилых помещений, окруженных крепостной стеной с башнями. Еще одно чудо этого здания – вокруг замка возвышается 40 наблюдательных башней длиной 500 метров. В башнях восьмиугольные комнаты, которые украшены куполообразными римскими арками. Историческая крепость Кале-Рудхан была зарегистрирована в описи древности Ирана в реестре исторических и национальных памятников наследия в 1975 году и ежегодно привлекает многих местных и иностранных туристов. Крепость в разные времена называлась разными именами. Хезар-Пелле – тысяча ступенек, крепость Хесами и крепость Саксаль – крепость собак. Но сегодня крепость известна как Кале-Рудхан. Может быть поэтому, что рядом с ней протекает одноименная река. Наконец, чтобы добраться до этого таинственного замка, вам нужно преодолеть до 1000 ступенек, каждая из которых содержит повести из прошлой истории жителей этой благородной земли.
Ну вот, мы увидели это видео. Я хочу еще добавить, что когда мы поднимаемся вот на эту крепость, на вершину эту крепость, ее высота находится над уровнем моря, где-то 665-715 метров, и путешественники, которые поднимаются на эту гору, время подъема занимается где-то 30 минут, и некоторые вот люди, которые вообще не подготовлены, им немножко сложно подниматься на такую высоту. Вот. А еще, если есть время, я могу еще рассказать о истории этой провинции.
Ну, коротко.
Ну, вот самые старые археологические находки в Гиляне датируются около 4000 лет до нашей эры. И в этой провинции находились разные раскопки. В городе Рудбар, например, на берегу Сепетруда. То есть есть очень интересные места, которые там находили раскопки неизвестных царей, то есть около 10 раскопали, и там нашли очень большое количество золота, разных драгоценностей. Очень довольно-таки интересная провинция с очень, как, очень большой историей.
А возраст этой крепости Рудхан известен?
Нет. А, да, известен. Это говорят, что именно эту крепость построили во время вторжения арабов, мусульман в Иран. И этот период сефевитов была построена эта крепость. Но точные даты...
Ну, как защитное сооружение,
да, как защитное сооружение. Там жили как семья правительственная, и вот была небольшая армия, несколько казарм, которые охраняли вот правительственную семью.
Спасибо. А в следующий раз мы тоже будем Гилян изучать?
Да, продолжим эту провинцию. Она довольно-таки красочная и интересная.
Спасибо. А я сейчас коротко познакомлю с последними данными по коронавирусу в Иране. Он никуда не ушел, он с нами. За последние сутки в Иране было зарегистрировано 1757 новых случаев заражения коронавирусом. Это такие не очень страшные цифры, потому что после окончания новогодних праздников в Иране по случаю Наурза все ожидали намного более такие побольше цифры по заражению. Но, как видим, что пока что такого всплеска не произошло. Будем надеяться, не будет. И вот за последние сутки, к сожалению, 49 человек в Иране скончалось от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция. На данный момент от коронавируса с самого начала пандемии погибло, умерло уже 140 с половиной тысяч человек. А также хочется отметить, что на сегодняшний день в Иране от вакцины в Иране введено вакцина от коронавируса 147 миллионов 673 тысячи. Из этого количества 57 миллионов 120 тысяч получили уже обе дозы вакцины и 26 миллионов 494 тысячи получили третью вакцину от коронавируса. Вот такие вот у нас данные. Спасибо большое тебе за подборку, за подготовку видео. Через неделю продолжим изучать северные провинции Ирана. Всего вам доброго.
Всего доброго. Берегите себя.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели курсов «Фарси для вас». Мы очень рады тому, что вы слушаете сегодняшний урок. Сегодня у нас в радиоэфире гость. Это Марьям, сестра Рамина. Она медсестра и приехала в Тегеран в поиске работы. Она находится в автобусе, который в 7 часов утра покинул Шираз и в 9 часов вечера прибывает в Тегеран. Рамину предстоит встретить ее на автовокзале. Уже 8 часов вечера. Рамин несколько раз звонит сестре, чтобы она подождала его в зале ожидания автовокзала. Но ему не удается связаться с сестрой. Вначале послушайте новые слова урока, а потом мы узнаем, удалось ли Рамину связаться с сестрой или нет.
الو
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 حالت چطور است؟
حالت چطور است؟
как дела؟
تو چطوری؟
تو چطوری؟
как ты؟
دقیق
دقیق
точно
من نمیدانم
من نمیدانم
یعنی знаю
یک ساعت دیگر
یک ساعت دیگر.
چریز چاس.
من میرسم.
من میرسم.
یادا یدو.
صدا.
صدا.
گولس.
صدایت.
صدایت.
توی گولس. دسلونا.
من نمیشنوم.
من نمیشنوم.
یا نی سلیشو.
من میگویم.
من میگویم.
یا گواریو.
صدای مرا.
صدای مرا.
موی گولس. دسلونا.
تو میشنوی.
تو میشنوی.
ти слышиш؟
من فهمیدم.
من فهمیدم.
я понял. поняла.
الان.
الان.
сейчас.
терминал.
терминал.
автовокзал.
من میایم.
من میایم.
я еду.
منتظر باش.
منتظر باش.
жди.
منتظرم باش.
منتظرم باش.
اجدی مینم.
من منتظرت میمانم.
من منتظرت میمانم.
یجدو تیبا.
اما.
اما.
نو.
رستوران.
رستوران.
ریستوران.
قطع شد.
قطع شد.
سروالوس.
دوباره.
دوباره.
опять.
Телефон قطع شد.
Телефон قطع شد.
Телефонная связь сорвалась.
خواهر.
خواهر.
Сестра.
خواهرت.
خواهرت.
Твоя сестра.
او میآید.
او میآید.
Она приедет.
او میرسد.
او میرسد.
Она доедет.
Донещу.
Донещу.
Студент. Студентка.
Парастор.
Парастор.
Медсестра.
Барое.
Барое.
Для.
Кор.
Кор.
Работа.
У мимонад.
У мимонад.
Она останется.
Шеш.
شش.
شش.
شش ماه.
شش ماه.
شش месяцев.
حتماً.
حتماً.
обязательно.
گوشی.
گوشی.
трубку.
بردار.
بردار.
возьми.
خودش.
خودش.
سام. سما.
آره.
آره.
Да. Рамин несколько раз набирает номер мобильного телефона сестры, и, наконец, ему удается связаться. Марьям берет трубку.
Алло, салам, Марьям.
Алло, привет, Марьям.
Салам, Рамин. Халя четурас.
Привет, Рамин, как дела?
Хубам, то четори. Алан коджаи.
Нормально. Как ты? Где ты сейчас?
Дурус не мидонам коджа хастам. Вали фикр миконам ек саати дигар бе Техран мирасам.
Точно не знаю, где я, но думаю, что доеду до Тегерана через час.
Алло, Марьям. Алло. Садаят ра хуб не мишанавам.
Алло, Марьям. Алло. Я плохо тебя слышу.
میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم. رامین، صدای ما رو میشنوی؟
говорю, что через час я буду в Тегеране. Рамин, ты слышишь меня?
آره، فهمیدم. یک ساعت دیگر در تهران هستی. پس من الان به ترمینال میایم. منتظرم باش.
да, понял. Ты будешь в Тегеране через час. Значит, я сейчас выезжаю в автовокзал. Жди меня.
باشد. منتظرت میمانم. اما کجا؟
ладно, я буду тебя ждать. Но где?
در ресторан. А, قطع شد.
В ресторане. О, чёрт, сорвалось. Еще раз внимательно послушайте диалог между Рамином и сестрой, но в этот раз без перевода.
Алло, салам, Марья.
Салам, Рамин. حالت چطور است؟
خوبم. تو چطوری؟ الان کجایی؟
درست نمیدارم کجا هستم. ولی فکر میکنم یک ساعت دیگر به تهران میرسم.
الو مریم. الو. صدایت را خوب نمیشنوم.
میگویم یک ساعت دیگر به تهران میرسم. رامین، صدای مرا میشنوی؟
آره، فهمیدم. یک ساعت دیگر در تهران هستی. پس من الان به ترمینال می آیم. منتظرم باش.
باشد. منتظرت می مانم. اما کجا؟
در رستوران. قطع شد.
Мухаммад, который до сих пор слышал разговор Рамина, начинает говорить с ним. Обратите внимание на их разговор.
دوباره تلفن قطع شد.
او چورت اپت پریربالس.
خواهرت به تهران می آید؟
سیسترا پایدید в Тегеран؟
آره، او یک ساعت دیگر به تهران می رسد.
ده، انا بودید в Тегеране چرز چاس.
خواهرت دانشجو است؟
تویا سیسترا ستودینتکا؟
نه، او پرستار است. برای کار به تهران می آید و 6 ماه در تهران می ماند.
نیت، انا میدسیسترا، یدید в Тегеран в поисках работы. И 6 месяцев останется в Тегеране.
Хатма хоарат аст. Гуши ро бардо.
Наверное, это сестра. Возьми трубку.
Аре, хатма ходаш аст. Алло, салам, Марьям.
Да, это точно она. Алло, Марьям, привет. Еще раз обратите внимание на этот разговор. Надеемся, что вы повторите его полностью.
Добре, телефон кат шот.
Хохарат бе Техран ми аят?
Аре, у ек саат дигар бе Техран ми ресад.
Хохарат донешчу аст?
Не, у парастар аст. Барай кар бе Техран ми аят, ва 6 мах дар Техран ми манад.
حتما خواهرت است. گوشی را بردار.
آره، حتما خودش است. الو، سلام مریم.
Действительно, что звонила Марьям. Рамин и Марьям договариваются встретиться в ресторане на автовокзале. Рамин немедленно отправляется на автобусный вокзал. Как обычно, на улице большая пробка. Автовокзал находится в южной части Тегерана. Это очень далеко. Надеемся, что Рамин доберется туда вовремя.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве выдающегося иранского поэта 7 века луны хиджры Молана Джалалетдина Мухаммада Балхи, известного под псевдонимом Моляви, гения персидской поэзии, которого знает весь мир. Его труды переведены на разные языки мира и воспитано не одно поколение людей. Его жизнь полна взлетов и падений и насыщена удивительными историями. Оставайтесь с нами. Французский ироновед Генри Масё во время церемонии выхода на пенсию в университете Сорбонна говорил, что всю жизнь посвятил персидской литературе ради донесения великих ценностей до всех людей мира. Он разделял персидскую поэзию на четыре личности, как Фирдоуси, Саади, Хафез и Муляви. Фирдоуси считал умершим греческим поэтом. Саади приравнивал к Анатолию Францу, Хафеза как Гёте, который сам считал себя учеником Хафеза. Но Муляви выделял как единственного в мире. Он говорил, что Муляви не только поэт и социолог, а также психолог и знаток религии. Муляви – это сокровище поэзии и глубина знаний. Поняв смысл поэзии Муляви, вы познаете себя и Бога. Джалалидин Мухаммад Балхи, известный по имени Муляви, популярный поэт VII века Луны Хиджры. Исследователи считают, что родился Муляви 6 Рабиуль-Аваля 604 года Луны Хиджры, это 30 декабря 1207 год, в городе Балх. Он рос и воспитывался под присмотром отца, популярного писателя и религиозного деятеля Баха Вальда. Также его преподавателем был религиозный деятель и ученик отца Муляви Сейд Борханеддин Тармази. Именно он заложил основы личности Муляви. В детском возрасте Муляви территория Хурасана от Балха до Самарканда, от Саракса до Нишапура была под властью султана Мухаммада Хорамшаха. Балх в это время был один из четырех больших городов Хурасана и наравне с Марвом, Гератом и Нишабуром – центром науки. Здесь располагались школы, университеты, мечети, а многие преподаватели и ученые, фикхи, называли этот город Гебе-Ислам. Из-за возможного нашествия монголо-татар на Балх наступил кризис в городе, и Муляви на это время было 13 лет. Ситуация ухудшилась, когда Хорезмшах убил несколько монголо-татарских послов. Отец Муляви и он сам решили покинуть Балх и совершить хадж, отправившись через Багдад и Хиджаз. Но некоторые следователи считают, что с ними город покинули многие студенты и их семья. В этом путешествии отец и Муляви познакомились с популярным поэтом и фикхом, шейхом Фариддином Атаром. Атар сразу распознал способности Муляви и подарил свою книгу «Асраруль-Наме». Но, к сожалению, такие перемещения не давали возможности учиться на одном месте, и Муляви перенимал знания у своего отца и его студентов. Именно с их помощью он изучал персидскую и арабскую литературу. Но в больших городах он постигал знания у великих ученых своего времени. Но после 617 года Муляви с отцом уехали в Анатолию, а затем поселились в городе Лоранди, сегодняшний Граман, а потом в Унию, в современной Турции. Раньше люди в этом районе общались на персидском языке, и отец Муляви прославился как прекрасный преподаватель. Муляви в это время изучал фикх, Харан, литературу. Желание отца было, чтобы он развивал свой поэтический дар. После смерти отца в 628 году Луны Хиджры Муляви занял место отца в возрасте 24 лет.
У него было много учеников, но сам он также совершенствовал свои знания и был учеником Тармази. Затем он для продолжения учебы уехал в Халеб, Дамаск и Багдад, где изучал науки своего времени. Так он отдал на учебу 7 лет своей жизни. За это время он сам стал уже весомым фикхом. Его мысли уже тогда отличались от других в поэзии и отличались высоким мастерством и профессионализмом. Доктор Абдуль Хусейн Заринкуб в своей книге «Шаг за шагом на пути к Богу» о жизни Мулави и его мыслях так говорил. Мулави был профессионалом и очень хорошо знал Коран и хадисы. Также имел гениальную способность к стихосложению. Люди были заворожены его слогом. Его студенты впитывали каждое его слово. Несколько из его уроков представлены в книге «Маджалес Сабаэ». Когда он появлялся на людях, то не мог спокойно пройти. Так люди его ценили и спрашивали советов. К нему на учебу приходили люди из разных слоев общества, такие как Гесамадин Челпи и старик Сахаладдин Заркуб Гунави.
Здравствуйте, доктор! Лучше обоняние, больше вес. Люди с большим индексом массы тела лучше чувствуют запахи. К тому же им проще представить себе какой-либо запах. Может быть, поэтому они чаще и больше хотят есть? Кто лучше находит пищу, тот больше ест. А как ее найти? Млекопитающие, к которым относятся и люди, при поиске еды ориентируются на запах. Быть может, поэтому люди, хорошо различающие запахи, чаще имеют лишний вес. Видимо, вместе со способностью находить пищу у них лучше развита и тяга к ней. Конечно, в жизни современного человека прекрасное обоняние не играет практически никакой роли, но так было не всегда. Исследователи из Йельской медицинской школы провели опрос среди респондентов с разным индексом массы тела. Вопросы анкеты были посвящены тому, насколько легко респондент может представить себе запах предмета, не связанного с пищей или высококалорийной пищей, например, хлеб, печенье. Те же вопросы задавались относительно зрительных образов этих объектов. Испытуемые с большим индексом массы тела лучше представляли себе и пищевые, и непищевые запахи. Вполне возможно, что повышенная чувствительность к ароматам вкусной пищи заставляет их есть больше. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер
плюс 98-903-50-65-508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.